Всем добрый вечер. Вначале, перед тем, как мы продолжим исследовать нашу тему, хочу поблагодарить за молитвы. Вы знаете, 2 недели мы не общались, я приболел. Самая большая проблема, когда начинаешь говорить, начинает першить в горле, начинаешь кашлять, естественно, после этого горло еще больше болит, поэтому воздерживался от того, чтобы лишний раз, как говорится, это горло не раздражать разговорами. А общение, как вы знаете, оно, в общем-то, дает напряжение моим голосаскам. Сегодня, слава богу, я чувствую себя нормально. Кстати, физически я уже давненько чувствую себя нормально, но кашель как бы меня не покидал. В данный момент, пока немножко во время трансляции будет это мешать нашему общению, может, даст Бог, что кашлять и не буду. Мне намного легче, да, если иногда и кашляю, то с длительными перерывами, когда кашля нет. Раньше это было, можно сказать, подряд целый день, да. Так что будем надеяться, что все будет хорошо, трансляция у нас пройдет нормально. И мы с вами к продолжению темы, которая называется «Просьба к верующим определиться с Родиной». И, как я уже говорил вам, вставочка небольшая. Дополнение к этому названию, которое звучит так: «Интересные детали пророческих событий». Как вы помните, последний раз, когда мы с вами общались, я тронул с вами тему, что такое Вавилон, что он из себя представляет. Как вы помните, да, рассказывая и зачитывая эти тексты, я пытался донести до вас, что Вавилон – это не просто какая-то организация, из которой вот можно, будем так говорить, выйти из членов этой организации. Вот, допустим, многие из нас являются верующими, являются членами какой-то церкви, да, и, как вы уже слышали, я об этом тоже говорил, что каждая церковь понимает вот эти тексты о Вавилоне и о выходе из Вавилона, каждая по-своему, но все одинаково. Мы вот, кто-то, вот мы, наша церковь, это истинная церковь. Все, кто с нами не согласен, и выход из Вавилона заключается в чем? Перейти из той организации вот в эту нашу. В той организации, потому что мы не во всем согласны с тем, как у них там что-то трактуется. И они тоже призывают выйти из Вавилона, то есть выйти нам из нашей организации. Это я вам для чего привожу. У меня организации нет, я вам, как говорится, членство этой организации не предоставляю, да, потому что Царство Божие – это не документ, который говорит о том, что я вот гражданин души, да. И вот так понимают верующие, что выход вот из какой-то организации. При помощи вопросов, которые я вам задавал в прошлый раз, я думаю, вы поняли, что это не организация. Это вообще состояние мира, последнего мира, состояние человечества перед вторым пришествием Христа или перед кончиной века. Состояние мира, то есть, будем так говорить, то, чем этот мир напичкан. И в понятие Вавилон входит, обратите внимание, что Вавилон, да, блудница называется это великим Вавилоном, и вот она напоила вином своего блудодеяния все народы. То есть, другими словами, вот то сумасбродное состояние, в котором находится человек, которого, допустим, напоили, да? Вот он неадекватный, вот он такой, будем говорить, совершенно не похож на самого себя, когда он был третий. Вот это полуобморочное состояние, вот это неадекватное, несуразные слова, да, вот это вот результат как бы алкоголя на сознании человека. В данном случае речь идет о вине буквальном, да, хотя и буквальный алкоголь тоже это один из атрибутов вот этого вина из вот этой золотой чаши. Но что я хочу вам сказать, что вино... Это, то, заметьте, вино блудодеяния, вино ярости вот этой. эта злоба проявляется у этой блудницы таким образом, спаивает все население нашей планеты. И, заметьте, мы становимся частью Вавилона. Что из себя представляет вот это, ну, состояние мира или состояние вот этого вавилонского мира? Это наши вкусы, это наши привязанности, это наши, то, зачем мы бегаем, что мы ищем, ради чего живем, да, это политика различных партий на нашей планете, это религиозные ситуации, это различные философские учения, да, это вкусы привязанности, это привычки, это то, что наполняет человечество. Выйти из Вавилона невозможно. Извините, что я так говорю, но вы сразу, как говорится, не воспринимаете это в штыки, эту информацию, когда я говорю, из Вавилона невозможно. Я имею в виду, не выйти из какой-то организации. Эта организация, вот этого, будем говорить, духовного напалма или духовного коголя, да, она внутри нас. То есть ногами из этого Вавилона не выйдешь. И выйти, как некоторые говорят, выйти из той организации, выйти в эту организацию, получается, если выйти из того Вавилона и зайти в этот Вавилон, то что же поменяется? Ровным счетом ничего. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Суть та же самая. И это стало абсолютно все. И религиозные организации, и светские организации, и вообще весь обиход жизни человечества пропитан вот этим духом, алчностью к наживе, да, соперничеством, гордыней, спорами, ненавистью, обидами, злобами, завистью, религиозной конфронтацией, эмансипация женщин, да, вот защита прав ребенка, юстиция, ювенальная полиция, это и пьянство, это вообще, даже если вот говорить, ели, пили, жили, покупали, выходили замуж, женились и не думали. Это тоже состояние. И то, что мы читаем Библию, не понимаем ее смысл, просто слепо, фанатично во что-то верим, цитируем какие-нибудь даже библейские тексты, не понимая их смысла, что мы фанатичны, что мы не понимаем ни во что мы верим, ни зачем мы верим, зачем мы ходим в эту церковь. Мы не понимаем, что такое Царство Божие внутри нас. Мы не понимаем толком, что такое Евангелие. У нас все сводится к тому, что мы говорим о верующих. Вот надо ходить в церковь, вот надо верить, соблюдать те или иные предписания. И, заметьте, вот петь в хоре, там, заниматься миссионерством, да, это и есть вот христианство, вот это и есть спасение. И вот нас за это якобы возьмут на небо. Состояние Вавилона, то, что мы читаем Библию, не понимаем ее, это говорит об одурманенности нашего сознания, о том, что мы пьем какое-то вино блудодеяния. И мы не понимаем, мы не можем дать себе адекватную оценку своему поведению, верованиям, да? Мы просто как зомби, которые ходят, молятся, верят. Кто в религиозную организацию, кто в какую-то политическую, кто еще в какую-то философскую, да, пути происходящего в этом мире. Мы просто плывем по течению жизни, а этим течением кто-то управляет. Поэтому выйти из организации какой-то церкви, да, и перейти в какую-то, то я говорю, не этого, это невозможно сделать. Мы можем состояние вавилонского состояния, только разобравшись, в чем суть, как это вино действует на нас, почему мы такие несчастные в этой жизни, почему наши проблемы никак не решаются. И мы вроде бы с Богом, и вроде бы молимся, и вроде бы читаем, и куда-то ходим. Проблемы все у нас остаются. Я вам даже больше скажу. Одна из самых, как говорится, проблем этого мира. Ну, мир вообще, если говорить о мирском мире тогда. Они вообще понятия святости, у них такого нет. Даже из всех религий, христианская религия, которая не отрицает реальность святости в реальной жизни. Это, обратите внимание, одно из самых, будем говорить, мерзких качеств отрицания святости, которое внедрено этим Вавилоном в сознание верующих людей. Я вам успею это зачитать, может быть, завтра, да. Закон в самом большом, будем говорить, количестве яда, которое впрыснуто в наше сознание, да, впущено, да, чтобы мы не признавали святость, чтобы мы не стремились к этой святости, чтобы мы уверовали, что это невозможно. Мир гибнет от греха, христианство подписывается, что грех непобедим. И попробуйте докажите, что над этим христианством не поработали некоторые специалисты, что не промыли мозги людям, что не оскотинили нас с вами. Эти слова, может быть, кем-то будут восприниматься типа «сила». Извините, в лохотрон играть красиво, а вот сказать это, об этом, это не по-христиански. Поймите, говорю не потому, что это раздражает. Говорю не потому, что я кого-то не люблю и всех осуждаю. А говорю потому, чтобы хотя бы, вот пусть будет это страхом, но хотя бы кого-то задумался над тем, в каком состоянии мы с вами находимся. Чья это работа? И как выйти из этого Вавилона? Выйти из этого Вавилона возможно только одним путем. Разобраться, что есть истина, и на фоне, что есть истина, разобраться, что есть заблуждение. Эту тьму, которая внутри нас сидит, вот эта безголовость, вот эта слепая вера, вот этот фанатизм, да, моим, что мы всему слепо верим. Вот когда мы это осознаем, увидим и начнем бороться, мы сможем выходить из этого Вавилона. Поэтому я никогда не говорил никому церковь, потому что тут Вавилона нет. Вы можете оттуда прийти, можете меня слушать и оставаться вот в том же самом, извините, зомбированном состоянии. И, кстати, я хочу сказать, что многие меня слушают не годы, не два, а 10 и 20 лет, которых я лично знаю. Ой, как хорошо, ой, как правильно объясняешь. Понимают, что сами своей жизнью противоречат тому, что охают и ахают. То есть Вавилон остался. Я это понимаю, поэтому я не призываю кого-то выходить оттуда. Выходите, вы сможете с Богом, находясь там, где вы хотите, где вы находитесь. И когда вы будете сами выходить, будут глаза открываться, вы будете что-то понимать, и вы будете делиться этим с людьми, да, то не вы выйдете из Вавилона, а Вавилон выгонит вас из своей среды. Эту тему, которую мы с вами затронули, да. И я вам хочу, но не просто вот задать такой обратной связи, чтобы я говорил, и вы мне могли отвечать, да, я, в общем-то, говорю, вы сидите, слушаете, но вы можете сами себе отвечать на эти вопросы. Я буду задавать вопросы, связанные с последними событиями, с пророчествами, которые мы уже читали, которые я вам повторю, но в более каких-то... А вы вот для себя запоминайте эти вопросы, да, и пытайтесь ответить на них сами. Ну, первый вопрос, который я хотел бы вам сказать. Кстати, вы помните, да, я в конце прошлый раз, да, когда мы общались, я вам задал такой вопрос. Как вы считаете, Вавилон – это религиозная система или политическая? Помните? Как вы помните, я тоже напомнил вам текст, в котором сказано, что этот новый мировой порядок, изображенный в 13 главе книги Откровения, изображен зверем из моря, у 10 рогов, как вы помните, да, Семь голов – это религиозная система. И я вам, задавая вопрос, спрашивал, так Вавилон – это религиозная система или... Или она состоит из этих двух составляющих – политики и из религии. И так как там 10 голов и 10 рогов и 7 голов, да, то понимаете, что Вавилон включает в себя и религию, и политику. Теперь как бы в продолжение, да, я вам задаю следующий вопрос. Как вы думаете, Мессия, ну, тут слово Мессия надо брать в кавычки, я имею в виду того Мессию, в Библии называемого лже-мессией или... Как вы думаете, вот этот Мессия или лже-мессия, который придет, он будет иметь только политическую царскую власть или только или политическую и религиозную одновременно? Вы поняли вопрос? Мессия, который придет, будет иметь только политическую царскую власть, да? Царем будет. Или будет каким-нибудь, ну, пусть понтификом, пусть еще каким-то религиозным лидером. Или это будет вместе. Ну, чтобы вам, как говорится, недолго думалось, да, уже опять напоминаю этот же самый текст. И 10 рогов. Кстати, Мессия, вы же помните, да? Жена-блудница должна будет, так образно говорю, родить нам, представить этому миру своего мессию. Ну, жена-блудница, не буду повторяться, кто меня слушал, кто не слушал, мы эти предыдущие наши трансляции послушать, да, можете на это обратить свое внимание, да. Так вот, заметьте, лже-мессия будет продуктом или детем вот этой жены блудницы. И заметьте, блудница сидит на звере, у которого 10 рогов и 7 голов. Значит, другими словами говоря, если блудница сидит и блудница воцарит Мессию, да, то знаете, новый мировой порядок – это одно государство на всей планете. Это единая религия на всей планете. Пусть там, будем так говорить, в каких-то деталях будет какой-то такой, будет разнообразие, может быть, а может быть, да, но суть будет сводиться к одному. Но если это Мессия, то значит он, как говорится, и патриарх, он и законодатель религиозный. Ну, тут по принципу, я бы так сказал, видите, Бог, он царь политический или, будем говорить, пресвященник религиозный? Ну, вы понимаете, абсурдный какой-то вопрос я задаю, да? В Боге вообще тут нет ни политики, ни религии. Это просто образ жизни, Царство Божие, атмосфера неба, это атмосфера блаженства. Тут все вместе, да? Вот бы по такому принципу здесь на земле будет Мессия, под которым будет и вся политическая, и экономическая, и вся религиозная жизнь человека. Значит, подводя итог, я как бы говорю, значит, Мессия будет обладать и религиозной, и политической властью. Теперь следующий вопрос. Вы сейчас, может быть, не сразу вопросы, но чуть-чуть ниже, да, вы сами поймете, что в моих вопросах есть определенная логика. Следующий вопрос. Как вы думаете, Римский, он является главой католической церкви или политическим главой государства Ватикан? Или же он одновременно занимает должности? Тоже вопрос, да? Ватикан. Что это такое? Государство считается, да? Ну, значит, глава государства или президентом, тут разницы нет, как он называется. Он глава государства Ватикан. Далее, Ватикан поддерживает дипломатическую, что тоже довольно странно, да? Такое маленькое государство, да? Столько посольств, столько консульств, столько послов и консулов, да? мира. Так я задаю вопрос. Папа Римский, и он же является главой католической церкви. Вы, наверное, уже начинаете догадываться, да? Вот он будет иметь политическую или религиозную власть. Оказывается, религиозную. А теперь Папа Римский. Он является главой государства или религиозным главой, да? Одновременно. И как вы видите, тоже одновременно он занимает обе должности. Теперь еще такой вопрос. Кто и когда имел и политическую, и религиозную власть, не папский или Рим, с его, в кавычках, святой инквизицией? Так, ведь так же было. Во времена Средневековья ни один король там европейский, ни один царь не мог быть коронованным, если его не благословил на этот понтифик. Следующий вопрос. Как вы думаете, такое огромнейшее, ну, это, конечно, я так говорю, потому что влияние огромнейшее, но имею в виду в кавычках, как вы думаете, такое огромнейшее государство мировое, как Ватикан, которое возникло в 1920, случайно, как-то спонтанно, ну, знаете, как говорится, что-то произошло, и как-то так, ну, не думано, не гадано, как говорится, образовалось государство Ватикан. Это было, ну, что случайно такие вещи происходят. Тут вряд ли, я думаю, кто-то из вас подумал какое-то такое досадное недоразумение, да, то почему все страны вели дипломатические отношения, да? И, ну, подумаешь, извините, ошибка природы случается, да? То обратите внимание, все страны мира практически, ну, туда, как говорится, навострились посольства, дипломатические отношения, ездят, их там благословляют, им там все, как говорится, что-то объявляют. Мало, конечно, повествуют, о чем идут переговоры, но ездят, встречаются, разговаривают. Ну, кто из вас слышал, да, что наш реформатор Горбачев, да, он тоже туда ездил и тоже разговаривал. И потом озвучил, что после разговора с Папой Римским он по-новому стал происходящее в мире, о многом передумал. Ну, до чего он додумался и передумал, вы уже... Но об этом там не писали. Что же были разговоры? Какие советы и какие благословения были даны вот этому генсеку? И что общего между генсеком компартии, да, Коммунистической партии Советского Союза, да, и что общего между католическим иерархом? Я думаю, что вы понимаете, что... Ну, еще такой вопрос. Как вам кажется, случайно ли возрождение папского престола, подчеркиваю, конечно, престола, получившего религиозную власть, случайно образовавшимся вот этом величайшем царстве Ватикан? Случайно ли это произошло? И не забывайте, что он, глава Ватикана, пока еще как бы не официально, ну, не коронованный, но является главою всех абсолютно церквей. И когда съезжаются представители различных церквей, там была встреча, да, то там кого только не было, ну, я имею в виду, кроме... И все почему-то, вот обратите внимание, и всем надо было, вот независимо кто во что верит, все туда что-то ехали, кто-то их туда собирал, да, о чем-то они договаривались. И там папочка, без мамочки, но папочка там был тоже. И я вам задаю вопрос, не просматривается ли во всем этом некая аналогия с всемирной властью, идущего к нам лжемессии или антихриста? Не просматривается ли, заметьте, аналогия? вы помните, не сидящий на звере багряном, а тайне зверя и жены, сидящей на нем. Так вот, смотрите. Зверь из моря, семью головами, десятью рогами и политическая религиозная власть. Над политической религиозной властью восседает жена. И эта жена устанавливает нам уже мессию, антихриста. Видите, да? И политическая власть под этим делом, да? Под наездницей. Да, имеет и государственно, и это и государство, это и религия. Это политика, это религия. Заметьте, в прошлой истории, ну, тогда не было Ватикана, просто был Рим папский, да? Тоже религиозная, политическая власть была в одних руках. И помните, я вам говорю, Вавилон великий, мать блудница, мир за всем земным. Заметьте, Вавилон это тайна, то есть это делается в тайне. Далее, тайна зверя и жены. Под этим зверем, вернее, под этой блудницей, да, сидит зверь, у которого и роги, и головы, и религия, и политика. Все под ней, и это тайна, что это тайная работа по продвижению чьих-то планов для того, чтобы эти планы завершились, будем говорить, верхней частью пирамиды. Порядка, во главе которого будет стоять антихрист, но всю эту тайную работу будет совершать некая жена-блудница, о которой мы с вами уже говорили. Так вот, смотрите, как вы видите, вся нынешняя политика, вот то, что мы называем политикой, да, собираются там эти, то G7, то G20, то еще какие-нибудь там G или еще какие-то, да, там всемирные экономические форумы. Но обратите внимание, в конечном итоге и вся экономика, и вся политика к чему сведется? К новому мировому порядку. А кто о новом мировом порядке ратует? Жена-блудница. А каким образом? Что весь мир, и политика, и религия, и экономика, все должно быть под нашим всемирным царем. Так вот, как вы видите, вся нынешняя политика, экономика, порядок, конфликты, болезни, надвигающийся голод, да, имеют исключительно основу. То есть в основе лежит религия. Политика – это только, как говорят, для отвода глаз. Целью является мировая религиозно-политическая система управления и порабощения человечества. Но религия скрыта и замаскирована под непонятную людям политику. То, что мы слышим, вот этих болтунов, извините, да? Вот то, что они там говорят, о чем-то спорят, какие-то там устройства придумывают, там система правления лучше, хуже. Это просто для отвода глаз, чтобы мы думали, что тут кто-то что-то думает и кто-то о чем-то заботится. Заметьте, это все стоит на фундаменте иудаистическом. Если мы с вами, занимая позицию, нам не надо политика, мы не вмешиваемся в политику, не изучаем, не понимаем и сути религиозного подтекста. Чтобы понять картину Вавилона, надо понимать вообще, что входит вот в это понятие Вавилон. Политика – это внешнее проявление религиозного подтекста, религиозной идеологии, идеологии того народа, который всю жизнь мечтает о мировом господстве. И мы, если, знаете, как говорится, замкнулись, залезли, как улитка в свою раковину, мы не вмешиваемся, мы не знаем, Вы извините, мы в этом мире не можем не вмешиваться. Не можем не понимать, что и почему происходит. Нам надо это понимать, чтобы понимать, чью сторону хотя бы занять. Но по сути вы должны понимать, что тут ничью сторону занимать нельзя. А теперь давайте еще, как говорится, продолжим, ну, будем, так говорить, задавать вопросы и отвечать на них. Вы не находите чего-то общего, по сути, между властью понтифика и властью ожидаемого Мессии? Заметьте, двойная, одновременная власть. Не правда ли, что много чего-то общего между этими властными структурами? Власть понтифика в Ватикане и власть ожидаемого уже Мессии в Иерусалиме. Что-то, ну, настолько много общего, да, сходного по своей сути. Вы видите, да? Очень много этими явлениями. Ну и теперь, как вы считаете, случайно ли оказалось написанным в Откровении 13 главы, что одной из семи голов на звере была, что одной из голов на звере из моря была именно папская католическая голова со смертельной раной за свою святую, в кавычках, инквизицию? И случайно ли произошло событие создания государства Ватикан, то есть реинкарнация святого, в кавычках, папского? Это я вам к чему говорю, заметьте, зверь из моря, ну там 10 рогов, 10 царей, да, 7 голов, ну не расписано, какая голова там, ну конкретно, да, вот эта голова, это вот это, вот это, вот это, вот это, вот это царь, это из того государства, вот это из того, да. Заметьте, все в общих словах, да, но одна голова без названия, конечно же, да, одна голова конкретно отмечена, да, сказано, что одна из голов была смертельно раненая, то есть, заметьте, смертельно раненая, то есть, другими словами говоря, она... Эта голова не должна была больше никогда возникнуть. Ее убили, она ушла, осталась только, как говорится, грязная история. Но эта смертельная рана исцелела, мы с вами читаем. Так я задаю вопрос. Случайно ли произошло, заметьте, это пророчество было написано около 2000 лет тому назад. Заметьте, о чем? Что вот будет какая-то там, будем говорить, система, которая настолько опозорит себя в своей истории, что и места вообще в истории больше не должно быть. Ее осудило все человечество. И вдруг, ни с того, ни с сего, по щучьему велению, по моему хотению, как и сказки говорят, да, образуется ни с того, ни с сего в городе Риме государство Ватикан. Опять, обратите внимание, святой престол, обратите внимание, весь мир рассудил, что никакой святости не было. Что инквизиция – это просто человеконенавистничество, да? И опять этот же самый престол становится святым. Ему создают все условия для возрождения. Образуется государство в городе. То есть государство меньше города, да? То есть я не говорю меньше. Это вообще несопоставимые по размерам территории, да? И опять понтифик становится главой сначала католической церкви, да, потом потихонечку, вы видите, что сегодня происходит. Так я задаю вопрос. Это все случайно произошло? Заметьте, пророчество 2000 лет тому назад это предсказало. Вот история для нас уже прошлая, не такая далекая, но прошлая, говорит о том, что это произошло. Заметьте, почему смертельная рана? Ну, вы помните, да? Инквизиция до того доигралась, что, в общем, кончила плохо. Те зверства, которые происходили на территориях подвластных понтифику, да, они настолько людям, как говорится, надоели, люди настолько наелись вот этой святой инквизиции, что осудили. Вы помните, папа Пий, не помню, там 16 или 17 был пленен во Франции и умер в заточении. Ну, как говорится, все, да, конец. И вдруг на тебе, Феникс, возрожденный из праха, встает, то есть из своего небытия, появляется государство, реинкарнация его происходит. Так вот я задаю вопрос, это все случайно или дальновидно запланированное кем-то событие? И заметьте, Слово Божье предсказывает за 2000 лет, вот скажите, что оно неправильное, да, что Библию там писали, переписывали, там все неправильно, там все не так. Так вот, это случайно произошло или это было запланировано? Я думаю, что если эта голова является участником зверя из моря, одна из семи голов, которая отдельно, эта голова отдельно, как говорится, подчеркивается, и об этом говорит пророчество, то это говорит о чем? Что это не просто так, что это не случайно, что это было кем-то запланировано. Теперь следующий вопрос. И если смертельно раненая голова папства идентифицируется со зверем из моря, как одно неделимое целое. Я сейчас напомню. Вы помните, да? Там было написано, что на этом звере одна из голов была смертельно ранена, но смертельная рана исцелела. А когда речь идет в этой же 13 главе Откровения о звере из земли, там написано, он будет заставлять всю землю поклониться зверю, у которого смертельная рана исцелела. То есть, другими словами говоря, когда Писание идет о звере из моря, то это одна из голов, но как бы особенно, но это одна из голов, не зверь из моря, а одна голова на звере, которая в истории была ранена, она просто в этого зверя входит. То уже там, где написано про зверя из земли, там написано, чтобы поклонились, обратите внимание, зверю из моря, который якобы имел смертельную рану и исцелился. Знаете, почему так написано? Зверь из моря, он еще не вышел. Он сейчас в стадии формирования, и тут недолго нам ждать, когда он, как говорится, оформится. Но он еще смертельно не ранен. В нем будет просто одна голова, которая когда-то была смертельно ранена, но теперь исцелела. Но самое интересное, что дальше идет речь о чем? Что вот эта смертельно раненая голова папства идентифицируется со зверем уже из моря, как одно целое и неделимое. Так же получается? Смертельно раненая голова, она же получается уже как будто бы связана с зверем из моря, так же? И получается, она является главенствующей на этом звере. И что именно, я уже говорил об этом, именно со святой папской инквизиции должна будет снята точная копия для создания образа зверя во всем мире. Кто меня слушал, вы помните, да, я об этом говорил. Чтобы сделали, помните, образ, который имеет рану, отмечая жив. То есть, что вот эта папская история, вот эта папская святая инквизиция, да, наведение, как говорится, порядка, чтобы все ходили строем, пели одни песни, верили в одного Бога. И что кто не будет слушаться папскую инквизицию, должен был быть убиваем. Сделайте точно так же по всему миру. Вы помните, да? В связи с этим, не возникает ли у вас или у нас вопрос, а не является ли папский престол в Ватикане престолом для будущего Мессии? И религиозная и политическая власть в одних руках сейчас. Не кажется ли, что что-то подобное происходит? Я уже как-то говорил здесь, да, не так давно. Ну, так это не то, что тема была отдельная. А я так дополнительно сказал, что я специально пророчествами когда-то занимался, но просто понял, что можно очень много накуролесить. Толкуя вот эти вот пророчества, и там навыдумать можно, что хочешь. Я отошел от этой идеи толковать пророчества, да. Я просто понял одну вещь, я вам сейчас напомню, да, что писали или изрекали пророчества святые Божьи человеки, движимые Духом Божьим. Чтобы я понял правильно вот эти пророчества, а заметьте, святые Божьи, они же и праведные люди. Потому что святые и праведные – это синоним. Так вот, чтобы я понял пророчество, я должен сначала приблизиться, помните выражение библейское, к образу мыслей праведников. А это происходит не через исследование пророчеств, если я не прихожу в своем понимании образу мыслей праведников, то я могу толковать, что хочешь, но что они имели в виду под этими символами, что я буду иметь, думать под этими символами, у нас будет большая разница. И я занял эту позицию, что надо идти путем освящения. Надо понимать образ мыслей тех, кто писал нам Писание, или через кого Бог писал нам. Они были святыми, они думали, как мы. Или они что-то понимали, они какими-то словами это выражали. Я дошел до понимания, что же они имели в виду, смысл вкладывали. Я должен путем освящения приходить к этому образу мыслей праведников. И в таком, как говорится, ключе действия, да, я... Вот то, что сейчас вот я вам рассказываю, то, что я вам еще немножко дальше буду зачитывать, да, у меня уже приблизительно, года два назад, в течение вот последнего времени, да, года два приблизительно. Вот эта мысль, вот читаешь, и знаете, вот, как говорится, идет вот такая, будем говорить, наклевочка, вот что-то вот общее между вот этой головой смертельно раненой и вот этой властью всемирной, да, Антихриста. Вот что-то общее. Вот что, говорится, не все сразу можешь понять, но вот знаете, как говорят, наклевочка, маленькая поклевочка рыбки. Вот мысль сама туда идет. Опять какая-то деталь вырисовывается. И знаете, вот пазл за пазлом, как говорится, складывается и появляется какая-то, вырисовывается какая-то картина. И вот то, что я вам сейчас говорю, задаю вопросы, это я вас подвожу к тому, к чему я уже, можно сказать, подошел. Я, конечно, не буду там 100% знаю, да, я уже говорил, что любое знание, которое Бог человеку относительно, будем говорить, духовного того человека, далее, состояние, о чем общество говорит, да, время, в которое мы с вами живем, да, и чем ближе я в мыслях, тем ближе я к пониманию смысла, ближе в мыслях к образу мыслей праведников. Но вот постепенно, постепенно это вот так вот сходилось, сходилось, сходилось. Вы знаете, уже четко вырисовывается одна картина. И я хочу вам задать вопрос такой. Как вы думаете, правильно так произошло, что всему христианскому миру внушили, и он свято верит в это, что тысячелетнее царство будет на земле, и что Мессия придет в Израиль, и что его престол будет в Иерусалиме, и что к его приходу надо будет воссоздать третий храм. Кстати, даже мусульманская вера. И те понимают, что придет не Магомед придет, а придет Христос. Как бы это странно ни звучало. И тоже в этом, ну, есть такое, будем говорить, схождение идей. Христианский мир ожидает Мессию в Израиле, в Иерусалиме. Мусульманский мир тоже же Мессию. Мне трудно там сказать, кого он там подразумевает, хотя среди них тоже говорят о том, что антихрист, да? Но опять не все, и не все одинаково это видят и понимают, да? Так вот я задаю вопрос, это все случайно, вы думаете, вот тоже так вот христианский мир, вот как-то так, знаете, вот в какое-то время потихонечку вот стал туда-туда-туда, как говорится, склоняться, и сегодня все ждут его. Это случайно? Нечаянно случилось? Или в этом тоже был чей-то умысел? Вы заметили, что практически все протестанты, чьи христианские миссии пришли с Запада, да, молятся мир Израилю. Как вы думаете, случайно ли произошло так, что некогда чистое первоапостольское христианство, в котором доминировал дух, а не буква закона, превратилось в иудаистическое, фарисейское, обрядовое католичество и даже мистическое христианство? Вы думаете, это все случайно произошло? Я вам сейчас повторю некоторые тексты. Мы с них, можно сказать, начинали эту тему. И хочу обратить ваше внимание на некоторые выражения. Значит, первое местописание, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 3-4 текст. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». Обратите внимание, я уже говорил вам, в христианстве. «И не откроется человек греха, сын погибели, противящийся, превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет как Бог, выдавая себя за Бога». Обратите внимание, пророчество о человеке греха, сыне погибели, который сядет, обратите внимание, в храме Божьем, как Бог, выдавая себя за Бога. И заметьте, подчеркиваются вот эти детали. Человек греха на самом деле, а сядет как Бог. Далее. Противящийся кому? Богу. Превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней. Обратите внимание. Якобы Мессия, якобы Христос, да, на деле антихрист, в котором всеми фибрами души выступает протест против Бога, сядет в храме Бога, в храме Божьем, как Бог. Заметьте, в этих словах выражается, заметьте, протест против всего божественного. Ну и Бога против самого Бога. Дальше, смотрите, 7-8 тексты этого второго послания Фессалоникийцам, 2 глава. «Ибо тайна беззакония в действии только не совершится до тех пор». Слушайте, тайна беззакония – это 2000 лет тому назад. Уже в действии планы по созданию иудейского царства Божьего, мирового господства над всем миром, чего они ждали от Христа. И что как говорится, у них не получилось. Ждали-ждали и, как говорится, прождались, да? Ибо тайна беззакония уже в действии. И тогда откроется беззаконник. Господь Иисус убьет духом у своих и истребит своего. Сейчас я вам прочитаю несколько выдержек. Значит, из одного документа, я образно его назову, называются они протоколы заседаний членов Политбюро ЦК Компартии Израиля. Кто слышит, да разумеет, о чем я говорю. В протоколе номер 4. Ну, там описано, что мы внедрим в сознание людей понятие «свобода». Для чего? Чтобы все со всеми боролись, включая и с Богом. То есть, внедрили людям глупым такое понятие, как свобода, ну, типа абсолютной, да? И получается, любая власть, которая меня ограничивает, любая идеология, которая меня ограничивает, у меня теперь протестное настроение. Ну, и там написано, что мы внедрим это в сознание людей, и это будет вызывать всегда протест против любой власти, и будет везде бардак, везде беспорядок, везде, в общем, вы поняли, что. И вот что там написано. Но и свобода могла бы быть безвредной. Слушайте. И просуществовать в государственном обиходе без ущерба для благоденствия народов, если бы она держалась на принципах веры в Бога, на братстве человечества. Слышите, да? Что мы внедрили, ну, люди плотские, люди не понимают, им надо, как говорится, наговорить в уши о свободе, о равенстве, о братстве, и начнется бардак. Любой, кто идет к власти, его можно свергать, потому что внутри уже созрело чувство протеста. А я за свободу, свободу. Жена кричит: свобода от мужа, муж — свободы от жены, родители от детей, дети от родителей, там люди от партии, от любой, от идеологии, от церкви. Вы понимаете, да, для чего внедрено было вот это понятие о свободе? Но они говорят, свобода могла бы быть безвредной и просуществовать в государственном обиходе без ущерба для благоденствия народов, если бы она держалась на принципах, слушайте, веры в Бога, на братстве человечества. Теперь слушайте, при такой вере народ был бы управляем опекой приходов, то есть имеется в виду церквей, что церкви были бы нормальные, священники учили бы правильно, да, и действительно свобода, она, как в Библии написано, только бы ваша свобода не была поводом, там, преступлением, дословно уже не помню, да, но вы помните, да, не было повода, вытекается даже так написано, да. Так вот, они пишут, это они, чтобы вы знали, я подчеркну, члены Политбюро ЦК Компартии Израиля. Ну, слушающий и читающий да разумеет, о ком речь идет. Это идет о тетке, которая сидит сверху. При такой вере народ был бы управляем опекой приходов и шел бы смиренно и кротко под рукой своего духовного пастыря. Ну, имеется в виду, что пастыри толковые, церковь толковая и христианские принципы настоящие. Повинуясь Божьему распределению на земле. То есть войны бы не было. Ну, как говорится, Бог бы управил. Теперь дальше. Вот почему нам необходимо подорвать веру, вырвать из уст гоев самый принцип божества и духа и заменить все арифметическими расчетами и материальными потребностями. Ну, я тут добавлю, заметьте, подорвать веру, вырвать из уст гоев самый принцип божества и духа, и заменить все это, я тут про арифметику, про материальные ценности, про погоню за материальным, это само собой, это входит, как говорится, в этот Вавилон великий. Помните, торговля, купцы, золото, корабли, да? бизнес, в общем, да? А я вам говорил, заменили духовность на что? Литургии, где праздники, где дни святые, где обрезание, где жертвы, где вечери, как совершать, двоица, троица, там Дух Святой, личность, не личность, говорение на языках, обратите внимание, вера, действующая любовью, подорвана. Это говорят те, я зачитаю, тайна беззакония в действии. Заметьте, это тетка говорит. В лице своих, будем говорить, членов политбюро. Нам необходимо подорвать веру, вырвать из узгоев самый принцип божества и духа. И замените это, будем говорить, как то, что я сказал. Материальная потребность, думать надо о материальном, ценности материальные, духовное в сторону, святость невозможна, да? А в чем же наша вера? В доктрине, в дни, обряды, символы и так далее. В этом же месте, в протоколе номер 5, написаны такие слова. Одни иезуиты могли бы с нами в этом сравняться. Ну вот, как повлиять на этот мир, как его, как говорится, извратить. Они пишут, одни иезуиты могли бы с нами в этом сравниться, но мы их сумели дискредитировать в глазах бессмысленной толпы. Как организацию явную, теперь слушайте, сами со своей тайной организацией, оставшись в тени. Помните, жена-блудница сидит на звере, написано «Тайна, Вавилон великий». Ну, я думаю, если кто-то скажет, что это все-таки какой-то фейк, да, ну, так и говорят, да, но в Библии написано, что так и будет, тайна, тайная работа, как говорится, подковерная работа будет. А здесь, кстати, тоже написано, эти, как говорится, на своем тайном совещании тоже говорят, мы, говорит, иезуитов так интересно подставим, да? А сами, то есть ими как бы прикроемся. Там выше написано, что мы, как говорится, будем прятаться за видимым масонством. Создадим эти организации, чтобы на них, как говорится, основной удар падал, типа вот они тут какие-то такие, вот они там какую-то тайную работу производят, а мы можем, как говорится, под покровом ихним, ну, творить свои дела. То есть масонов они, как говорится, выставили на первый, как говорится, на первый эшелон или окопы поля битвы, да. Но, говорит, иезуиты могли бы с нами сравняться в этом, в своем таланте, да. Но мы их тоже сумели дискредитировать, чтобы мы сами остались в тени. Это я вам к тому, что тайна Вавилон великий, да. А теперь слушайте интересное выражение. Впрочем, слушайте, не все ли равно для мира, кто будет его владыка? Слушайте, глава ли католической церкви или наш деспот сионской кровью? Ну, миру какая разница? Или католики, глава католической церкви, или наш деспот сионской крови? Тут даже, как говорится, и не скрывают деспот, деспотия. Ну, то, что мы читаем в книге Откровения, да? 13 глава, там 17 глава. Миру что все равно. Или глава католической церкви, или наш деспот сионской крови. Ну, дальше написано. Нам-то, избранному народу, это далеко не все равно. Вы не почувствовали, нет? Взаимосвязи, продвижение, будем говорить, папского престола, ну, после смертельной раны, да, и наш деспот. И там власть политическая, религиозная, и здесь политическая, религиозная. Обратите внимание, сами слова, не все ли равно для мира, кто будет владыка? Для нас главное, чтобы он наш был, то ли на престоле католической церкви, а то ли и без этого. Но я хочу сказать, вы понимаете, да? Вот представьте, наступает момент, и вдруг нам объявляют, что вот этот вот Мессия, вот он от такой крови. И что вы думаете, как весь мир отреагирует? Ну, все сплеснут руками, скажут, ну, надо же, как говорится, хитро прокрутили. А если этот деспот будет сидеть на престоле католической церкви? И для этого католическую церковь, для того и опять реинкарнировали. А какая разница? Ну, это вот, как говорится, престол, ну, это вот глава, он сегодня общепризнанный. Мы подготовили престол, а потом мы посадили туда. Нам это... Для нас главное, чтобы наш сидел. Где, а как? Ну, вы видите намек, где бы можно было сидеть. По поводу тайного закона хочу зачитать вам еще один документ. Да? Значит, Раввин Хабадник, Абрахам, ну, имя его, а так вообще по-еврейски, вы видите, я даже проговорился, А.Б. Финкенштейн. Ну, есть там один сейчас рассказывает Финкенштейн, это не тот. Это другой. Но Штейн. Вот. Значит, Раввин Хабадник, А.Б. Финкенштейн в своем интервью в программе Иоанна 8:44, ну, как бы, вот программа так называлась, Иоанна 4, в сети Радио Эрнер, 2006 год, отвечая на вопрос ее ведущего, пастора Джеймса Викстрома, как евреи смогли получить полный контроль над католиками, он сказал буквально следующее, цитата дословно. Ну, вы знаете, обратите внимание, Раввин Хабадник говорит, ну, вы знаете, наш отец Люцифер. И самое главное это то, что из всех организаций, которые существуют на земле, те, в которые мы хотели бы проникнуть и захватить у вас гоев, явно были бы церкви. Поэтому мы атаковали их в первую очередь, и мы атаковали их больше всего. И мы проникли в католическую церковь с самого начала. Почему, вы думаете, папа и все кардиналы и епископы носят ямаку? В скобках написано кипу, вот эту вот черную, знаете, да? Ермолку. Это еврейская религиозная шапочка. Как вы думаете, он говорит, почему все они носят у нас черные, там, ну и почему у нас и у них одинаковые эти? Военная форма, я так скажу. Далее, там, ну, они, как говорится, оседлали католичество, да, управляли, я, помните, задавал вам вопросы, что, ну, как вот так получилось, чисто христианская церковь, где доминировал дух закона, где была чистота, даже внутренняя, да, постепенно превращается просто на христианский манер, но фактически иудаистическая религия возникает. Опять ритуалы, опять облачения, опять синагоги, опять эти храмы, литургии. Вы поняли? Ну, то, что было в Иудее, буква закона без духа, христианство превратилось в точное подобие. Ну, и когда вот оседлали католицизм, да, потом же... Заметьте, происходит что? Реформация, протесты. Люди выходят из католиков и выходят из подчинения, да? Я тут зачитаю вам некоторую информацию, да? Произошел процесс дробления католической ветви. Ну, я имею в виду, католицизм начал распадаться на протестантскую ветвь. Ну, там православие было еще, вы помните, да? В ходе начавшейся реформации верующие начали уходить от католиков в протестантизм, лютеранство, кальвинизм и тому подобное. И таким образом из-под власти папы. Евреи же, оседлав католичество, тут информация такая, кстати, матерью папы Иоанна Павла II была еврейка, носившая фамилию Кац. Нынешний папа по всему еврей тоже. И до них целая череда пап еврейских. Этого не могли допустить так, чтобы пошла на смарку огромная проделанная работа по подчинению своему влиянию католической паствы через власть папы. И из этого интервью этот же, как его, Абе Фелькенштейн говорит: кучка белой расы начала просыпаться в Европе. Это он о протестантизме говорит. И они начали уходить из католической церкви. Это было страшное время, потому что мы, это заметьте, Раввин Хабадни говорит, потому что мы больше не делали столько шекелей, сколько мы привыкли. Заметьте, деньги делали на церквах. Поэтому мы должны были положить этому конец. И поэтому мы должны были придумать план «Б». И для осуществления плана «Б» мы сформировали и иезуитов. Заметьте, еврей говорит: мы сформировали и иезуитов. И они стали проникать во все протестантские церкви. А далее уже всегда мы, евреи, проталкивающиеся к верхушкам. Имеется в виду власти церковной. И вот потихоньку, но уверенно, мы обучаем учениям, немного их изменяем, так что все это снова управляется католической церковью, матерью церкви. Теперь слушайте. Это ваша мать, заметьте, это хабадник и иезуит дает интервью пастору-протестанту. Это ваша мать. Но отец церкви – это синагоги в Израиле, синагоги в Нью-Йорке. Ни о чем вам это все не говорит? Я, например, там, ну, как документов таких не имел, да, подтверждающих, да. Было время, когда я ходил, не раз думал, ну, как вот, ну, ладно, я расскажу. Одну, это твои фантазии. Как только я доходил из Библии, не имея исторических документов, да, вдруг вот, ну, так, говорится, если говорить для неверующих, случайно в мои руки попадают документы, которые говорят о том, к чему я пришел, исследуя Библию. Ну, вы понимаете, это все не случайно. Это для неверующего случайно, а вообще это не случайно. Вы заметили, да? Вот я вам зачитал тексты некоторые, привел примеры, задал некоторые вопросы. Не видите ли вы вот такой аналогии? Не замечали ли вы вот такого действия? Не возникали ли у вас вопросы, как мы до такого состояния докатились? Вот, пожалуйста. Ну, чтобы вам было понятно. Вы сегодня поинтересуйтесь, сколько в различных конфессиях, да, различных христианских, учатся в иезуитских, католических семинариях и академиях. А потом приходят в те церкви, которые и не иезуитские, и не католические. И я задаю вопрос, чтобы получить диплом с правом преподавать религию. Там же надо было сдать экзамены, зачеты. Отвечать так, как там преподают. Утверждать так, как там говорят. Иначе ты не окончишь, не получишь диплома и не будешь работать. А потом они возвращаются. Заметьте, это сегодня мода такая. Ты должен где-то получить образование. Образование можно и там, и там, и там. И диплом этот будет везде как бы пригоден. Я там учился, а тут сюда пришел. Здесь такое учение. Ну, а я ж ученый все-таки человек, могу что-то и другое говорить. И вот так потихонечку происходит вот такое, будем говорить, внедрение в наше сознание. Это тоже вино блудодеяния. Сегодня вот то, как мы верим, причем верим мы страстно, верим твердо, непоколебимо. Мы даже не задаемся вопросами. Почему в Библии написано так, а мы верим вот так? Как мы до этого докатились? Почему у нас не возникают вопросы? А потому что у нас мозги набекрень. Нам сказали вопросов не задавать. Почему? Потому что здесь истинная церковь. Вот что мы сказали, это от Бога. Мы ж помазанные, да? Вы же думаете, я просто так говорю, кто вас мазал и чем вас мазал? Меня тоже мазали. Чему я сегодня стыжусь? Чего стыжусь? Потому что я в какой-то момент я просто понял. Ну, знаете, это помазали, да? Типа, ты нам должен. Теперь служи, вот так говори. Будешь говорить не то, мы тебя размажем. Сначала помазали, тебя размажем. Вот так мы с вами и докатились. Вот выход из Вавилона, это что? Это надо перепроверить вообще все учения. Свои учения, не чужие. Свои взгляды. Насколько они соответствуют Писаниям. Почему там написано одно, мы верим в другое. Почему у нас вопросы не возникают? Почему мы начинаем раздражаться, если кто-то говорит, что написано так, а мы раздражаемся на тех, кто говорит, как написано в Слове Божьем. А раздражаемся, потому что мы верим тому, чему нас научили люди, якобы от имени Бога. Я думаю, уместно вспомнить текст, если слепые, чувствую, не совсем слепые. Зрячие. Они знают, куда ведут. Они слепые в отношении истины. Это основные казачки. Я не говорю про всех подряд. Я же конкретно там никого не знаю. Я просто говорю. Задайте вопрос, почему написано так, а вы учите вот так. Почему у нас нет той первой любви, которая в первой христианской церкви? Почему у нас литургии? Встанем, сядем, споем, помолимся, вознесем молитвы, хор прославит, теперь дуэт, трио продудит что-нибудь, да, потом опять сели, проповедь, встанем, сдадим, сели, помолились, прославили, с миром Божьим, валите домой. Куда делось вот то, что когда-то было? Куда это все выветрилось? Почему мы раздражаемся и верим, что спасемся? Если в Библии написано обратное. Почему мы в открытую говорим, это только можно под наркотической, как говорится, жижей до такого дойти. Либо с ума надо сойти. Но Библия нам пишет, вино блудодеяния своего. Но заметьте, в тайне разведенное, в тайне преподанное, частично с истиной смешали, частично с чем-то приятным для нашей плоти, подали, и все интересно. И мы с верой приняли, причем твердо верим в это. Вот слушайте, раввин что говорит. Ну, первое, что наш отец Люцифер. Второе, католическая церковь, это ваша мать. Но отец церкви, вашей протестантской, это синагоги в Израиле и синагоги в Нью-Йорке. Там выпускают кадры. Там куют кадры. Для того, чтобы никто из нас не думал и не гадал о том, о чем надо думать и гадать. Ну, я пока на этом останавливаюсь, да, сегодня, чтобы вас сильно не задерживать. Завтра мы с вами продолжим эту тему. На этом мы сегодня прощаемся. Всего хорошего. Я понимаю, что, может быть, кому-то больно слышать, да, кто-то сильно в вере пребывает. Ну, пребывайте, мое дело сказать, ваше дело послушать или проигнорировать, да. Ну, трудно будет сказать, что вы не слышали, что вы не знали. Делайте выводы. Еще есть время что-то поменять в своей вечной судьбе и в нынешней. На этом я заканчиваю наше общение. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.